И вот что я обнаружил, дорогие друзья. Оказалось, для меня я как раз с удивлением обнаружил, что подавляющее большинство отцов при толковании этих притч сконцентрированы в своих размышлениях на фигуре фарисея, а не на фигуре мытаря, который здесь однозначно выставлен в положительном контексте. А фарисей, персонаж, выходит в дело отрицательный. И я подумал, почему это так, и пришел к выводу, что, несомненно, это так потому, что фигура фарисея, несомненно, более сложная. Мытарь, человек, здесь нам вполне понятно. Человек, который не может о себе хорошего ничего сказать. Он понимает, что он негодный. И перед людьми он негоден, за это люди его ненавидят. Понимает, что и перед Богом ничего хорошего он не сделал. И поэтому единственное, что он делает, он кается. Но благодаря этому покаянию, настоящему подлинному покаянию, он оказывается, как сказано, оправдан перед Богом более, нежели фарисей. А вот фарисей – человек, с одной стороны, стремящийся жить благочестиво, исполнять заповеди Божии, но, тем не менее, оказывающийся не настолько оправдан, как оправдан мытарь. И есть достаточно большой спектр в святоотеческих толкованиях мнений в отношении того, почему это так. Я обращу ваше внимание лишь на некоторые из них. А вот Дорофей, известный сочинитель душеполезного труда, который всем нам периодически надо перечитывать, и он еще хорошим это потому, этот труд, что очень легок в усвоении и в понимании, в отличие от многих других святоотеческих текстов. И, может быть, перед временем как раз Великого Поста нам стоило бы обратить свое внимание на это душевное делание и применить это усилие и вновь возобновить в памяти идеи, мысли Авы Дорофея через чтение его душеполезных поучений. Вот он говорит о том, что когда фарисей говорил о том, что он делает хорошие дела, то тем самым он свидетельствовал о благе и зато не был осужден Богом. Но как только он сказал о других людях, и в частности указал, что я благодарю тебя, Боже, что я никак вот этот человек, вот этот мытарь, тотчас же он был осужден. Мысль святого отца вполне понятна. Как только мы проявили гордость, как только мы проявили надменность и превозношение в своих качествах по отношению к другому человеку, тотчас же мы оказались осуждены. И все наши усилия, все наши благие поступки, которые мы совершали ради Бога и ради собственного спасения, оказались тотчас же помрачены, а часто и уничтожены, как оказались помрачены и уничтожены поступки этого самого фарисея. И если мы с вами подумаем, то поймем, что этот замечательный образ, замечательный, конечно, в отрицательном плане, он дает нам яркое представление о том, как много зла, как много жестокости, несправедливости и мерзости делается в этом мире по причине гордости. Не случайно отцы называют гордостью матерью всех пороков. Один человек считает, что он живет правильнее, чем другие, и начинает действовать соответствующим образом. Одна группа людей считает, что их образ мысли лучше, чем образ жизни других людей, и начинает тоже действовать соответствующим образом. И мы можем до бесконечности продолжать этот ряд. Чем бы люди ни превозносились своим происхождением, своей национальностью, своим экономическим строем, своим политическим устройством, да чем угодно, и даже сколько всего мерзкого и недолжного, и нарушающего всякие принципы и божественного устранения этого мира и человеческого общежития происходит здесь, на нашей с вами земле. А все из-за того, что один надмевается над другим. Надмение может быть не обязательно в личном плане. Иногда оно переходит на огромные массы людей, и тогда происходят мировые события. Но в основе этих событий, по сути, всегда лежит представление о том, что мы-то не есть якобы прочие человеки, или как вот эти, с которыми мы находимся сейчас в не очень добрых отношениях. Много может быть всего здесь сделано, но причина именно в гордости. Гордость разрушает и человеческие отношения, и разрушает, самое главное, отношения между Богом и человеком. И этой гордости оказывается чужд Мытарь, другой персонаж этой притчи, к которому нам сейчас надо бы с вами обратиться, потому что это для всех нас пример. И вот когда мы с вами смотрим на этого замечательного человека, кающегося и знающего, что ничего хорошего он не сделал, конечно, мы с вами должны понимать, и мы понимаем, ну, не первый же день мы в церкви, мы понимаем прекрасно, что это образ настоящего покаяния. Мы так же, как он, должны каяться. И не случайно мы тоже с вами все это прекрасно понимаем. Именно в период подготовки к Великому посту дает нам церковь это чтение. Вот пост время покаяния, и вы также каетесь. Все правильно. Но я хотел бы все-таки обратиться к этой фигуре не просто как к человеку, который явил нам должное сокрушение сердца под время покаяния, а к фигуре человека, который оказался вот здесь и сейчас, на этом месте, и который, естественно, обусловлен многими обстоятельствами его жизни, как и мы с вами. Очень частая проблема, которую священник видит у людей, приходящих к нему на исповедь, и которая прямо вербализуется, излагается людьми, это неощущение человека плодов своего покаяния. Я думаю, что каждому из вас это известна проблема. Но просто священник он не только за собой это чувствует, а он еще слышит от людей, которые к нему приходят, стоят у него на лоне, говорят, ну как же, ну я вот каюсь, ну я сколько раз был на исповедь, я же стараюсь, но я не вижу никакого улучшения. Я остаюсь таким же негодным, как и был. Я понимаю, что те грехи, которые я делал, но я воздерживаюсь от них, пытаюсь. Но тем не менее, я не могу сказать, что я победил хотя бы один из них. Это же знакомая всем нам проблема, не правда ли, дорогие друзья? Но, по крайней мере, я стараюсь быть честным с собой и с вами. Я стараюсь не говорить то, в чем сам не разбираюсь, и что сам не испытал. И здесь для меня это очевидно. Но это про меня же тоже сказано. И здесь для меня этот образ, заставляющий задуматься достаточно глубоко о том, как я соотношусь с подобным покаянием. Могу ли я сам и себе сказать, что я что-то преодолел? И я думаю, что как только я это скажу, я окажусь на месте мытаря, на месте фарисея, но я тоже преодолел. Мне понятно теперь, что мое покаяние было успешным. Мне есть чем гордиться. Я есть, как уже прочие человек. Поэтому Бог, как говорят те же самые святые отцы, и это всем нам назидание, Он скрывает от нас плоды нашего покаяния, чтобы мы не превозносились и не стали по мгновению ока. Это так легко перейти эту грань, дорогие друзья. Так легко, просто незаметно, как ты вдруг начинаешь гордиться, сам того не замечая, тем, что ты достиг неких духовных успехов. И ты говоришь, ну, я же горжусь не тем, что я происхожу от кого-то великого, и тем, что у меня есть какие-то жизненные успехи. Это же духовная жизнь, но это тоже осуждаемо Богом, потому что духовная жизнь – очень тонкая материя, и там гораздо сложнее заблудиться и впасть в то состояние, которое в этом языке называется прелесть. Прелесть – это не что-то, что великие подвижники впадают, а мы все с вами до некоторой степени находимся в прелести. Об этом говорит, в частности, Симеон Новый Богослов. Все люди, которые живут, не имея в полноте ума Христова, пребывают в прелести. А кто из нас имеет ум Христов? Мы только стремимся к тому, чтобы этот ум приобрести. И поэтому, дорогие мои, нам с вами не следует отчаиваться. Мы с вами понимаем, что мы живем в обстоятельствах, которые диктуются зачастую этим грешным миром. Миром, где царствует грех. И мы с вами вынуждены в этот мир как-то встраиваться. Если бы мы с вами оказались совершенно чуждыми всякого греха, как говорит апостол, нам надо было вообще выйти из этого мира. Что, в общем, пытались сделать те люди, которых мы называем старичными монахами. Ну, тоже не всегда получается, и они вынуждены жить в миру. Но в любом случае, мы с вами понимаем, каясь каждый раз, что вот я говорю о том, что я вот осуждаю, я говорю, что я болтлив, я говорю о том, что я вынужден лукавить тем или иным образом. И мы в глубине сердца мы все равно понимаем, что когда в следующий раз придем мы на исповедь, мы все равно будем каяться в этих же самых грехах. Что же нам теперь сотворить? Вообще не приходить на исповедь. И некоторые так и говорят, а что мне, зачем? Да я пытался жить вот духовной жизнью, ничего не получается. В каких грехах я каялся, какой смысл в этом каяться? Нет, дорогие друзья. Само осознание того, что мы негодны, привлекает благодать Божия. Несмотря на все наши несовершенства, несмотря на все наше скотское, низкое существование, которое мы претерпеваем в этом мире, а часто и наслаждаемся, мы все равно призваны к великой чести. Мы призваны к единству с Богом. А это единство с Богом стяжается только смирением. Ибо сам Бог смирен. Он восхотел быть человеком и пройти до самых унизительных глубин человеческого унижения, когда был распят, когда был погребен и воскрес, победив смерть. И мы с вами должны понимать, что и наша с вами дорога спасения – это дорога нашего собственного смирения. А смирение осознается через познание собственной немощи. Только и тогда, когда мы понимаем, что единственное милосердие Божие и жертвой крестной Христа Спасителя мы обретаем возможность общения с Богом, только тогда мы действительно уподобляемся по-настоящему этому самому мытарю, кающемуся образцовым для нас образом. Да поможет нам в этом Господь и Бог наш Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь, поклонение. Аминь.